говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, бесплатно только для жителей этих городов. Никакой темы сегодня нет, постоянной или какой-то главной, или даже временной.
Входим в новый сезон.
Да, и нет никаких газет. Вот, что самое главное. А это вообще многих наших слушателей всегда радует, потому что вместо того, чтобы тратить время на чтение газет, которые, может быть, кто-то и читал, а может быть, кто-то и не хочет слышать, и не хочет читать, зато есть возможность высказаться. И вот это время как раз для высказывания, а тем более, что мы соскучились вообще, да, вот в эти новогодние дни.
Ну, на новости некоторое время потратим все-таки.
На новости потратим. Вот сейчас познакомит Олег Винокуров и Дмитрий Морозов вас с новостями.
Начнем с хоккея. В Швеции завершился молодежный чемпионат мира. В третий раз подряд в финале играли сборные Канады и России. И в третий раз подряд выиграли канадцы. На сей раз со счетом 4-2. А бронзовые медали завоевали американцы, победившие шведов 2-1.
Вот теннисе уже сегодня, с учетом разницы во времени, с Россией завершились два женских турнира. В обоих случаях в финалах выступали представительницы России. В Австралии в Голд Косте Динара Сафина одержала победу над Мартиной Хингис из Швейцарии 6-3, 3-6, 7-5. А вот в Новой Зеландии в Окленде Вера Звонарева потерпела поражение от Елены Янкович из Сербии, также в трех партиях 6-7, 7-5, 3-6.
Ну и мужских турниров несколько проходит на этой неделе. Вот в столице Катара, Дохе, определились финалисты. Вчера это было. Хорват Иван Любичич нанес поражение шведу Робину Сёдерлингу 3-6, 6-4, 7-6. А британец Энди Мюррей выиграл у россиянина Николая Давыденко 7-5, 6-2.
Биатлонистки соревнуются в Оберхофе на очередном этапе Кубка мира в Германии. Вчера прошла спринтерская женская гонка. И все три первые места заняли представительницы Германии: Магдалена Нойнер, Андрея Хенкель и Мартина Глагов. Интересно, что Нойнер — это ее первая победа на этапах Кубка мира. Ну а что касается общего зачета, то продолжает лидировать здесь Хенкель.
Лыжники тем временем завершают соревнования в таком новом виде, новом туре, так сказать. Тур де ски называется. Это комплекс дисциплин, скажем так, на протяжении нескольких дней они путешествуют по Германии и Италии, там в разных состязаются дисциплинах. Вот вчера это был четвертый этап соревнования в спринте свободным стилем. У женщин победила финка Вирпи Куйтунен, второй была норвежка Марит Бьорген, третья итальянка Арианна Фолес. А у мужчин первенствовал норвежец Тор Арне Хетланд, швед Тобиас Фредриксон занял второе место, третьим был еще один представитель Норвегии Петер Нортук. Ну и в общем зачете после вот этого очередного этапа Тур де ски у женщин лидирует Куйтунен, а у мужчин немец Тобиас Ангерер.
Начали с хоккея, завершим хоккейной информацией. На сей раз результаты российской суперлиги вчерашние. Металлург, Новокузнецкий и Трактор сыграли в ничью 1-1. Сибирь потерпела поражение домашнее от Металлурга Магнитогорского 0-3. Динамовцы взяли верх над хоккеистами Амура в Москве 4-1. Хоккейный клуб МВД выиграл у Крыльев Советов 4-2. Нефтехимик проиграл Локомотиву 2-3. Северсталь выиграла с таким же счетом у Лады дома, ну а питерский СКА на своем льду потерпел поражение от Салавата Юлаева 3-4.
Вот видите, спортивный год набирает ход, а набирает ход и наша программа, поскольку у нас уже есть звонки.
Да, отсутствие газет слушателей нисколько не смутило. Нам позвонили два Александра, но первым, насколько я могу судить, был Александр из Петербурга.
Да. Алло.
Да, здравствуйте.
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 Ну, что тут сказать можно? Я хочу спросить два вопроса и комментарий. Обязательный комментарий, потому что сказать надо, Надо читать газеты и конспектировать, особенно то, что необходимые вещи. Поэтому у меня к вам два вопроса. Кто лучше вратарь по вопросу журнала «Огонек» и в какой последовательности? И кто номинанты по опросу журналистов спортивных на лучший игрок в сезоне? Понимаете?
И, понимаем,
и
да.
И еще, в связи с этим тема какая. Понимаете, «Спорт-экспресс» опрашивает игроков, так называемый объективный. Я порадовался за Шевина, само собой, там. Но я не обнаружил Слава Малафеева. Понимаете, в чем дело? Все есть. Буланов есть, Гарик есть, Риксон есть, Рекс, Хагин, ШКТ, Анюков. А Славы нету. Ну не смешно ли, братцы, а? У меня до сих пор челюсть до сих пор отвисает от этого всего, понимаете? Уши завели давно-давно.
Александр, это где? Вот. Объясните, пожалуйста. Это в «Спорт-экспрессе», да?
Да, да. Они же с 91 года проводят лучшие игрока среди игроков премьер-лиги. Всех
пришли, то есть игроки премьер-лиги называют, да? Понятно.
Вот я этот казус я обнаружил. Понимаете, в чем дело?
Понимаю. Ну, знаете, сейчас столько вот... я почему и за всеми уже не слежу. Вот есть такой традиционный был. В еженедельнике футбол всегда определяли лучшего футболиста страны. Начиная, как, по-моему, с 64 года. Вот это как-то для меня такой классический опрос. Ну, так же, как вообще для многих в Европе классический опрос «Франс-футбол». А кто чем занимается, вот это все, мало ли что там они. Ну, лучший вратарь по «Огоньку», я не сомневаюсь, что это будет, конечно, Акинфеев. А кто дальше, вот это надо бы узнать. «Огонек» тоже ведь не вышел еще, да? Ну, сейчас же все вот после праздников этих длительных, как начнут все газеты выходить, так все, и там будет...
«Огонек» продолжает присуждать, да, прислушаем?
Да, конечно, ну, понимаешь, раньше он как-то сам присуждал, теперь они обязательно советуются с РФС, а это уже сколько раз бывало, что «Огонек» присудит какому-нибудь вратарю, ну, из соображений своих, ну, журналистских. Ну, не из головы, конечно, но на какие-то цифры опираясь, на впечатления. А, например, в списке Федерации футбола тогда СССР, в списке 33 лучших, там мог этот вратарь оказаться и обязательно первым. А мог там вторым оказаться.
Потому что в списке РФС Акинфеев фигурирует, а Малафеев как раз нет.
Ну, Акинфеев, естественно. Акинфеев, ну что тут говорить? Ясно, что он лучший вратарь страны.
Ну да, первый вратарь сборной, да, естественно.
И очень высоко и за границей оценен. И потом, ну просто, если бы не он, то я думаю, что и Арсенал бы как-нибудь лучше попадал бы. А то прямо ему в руки все катили.
Что? Ну, теперь Александр из Москвы.
Алло, здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня есть три вопроса. Первый вопрос по кёрлингу. Я тут задавал по пейджеру вопрос в одной из прежних передач.
Да.
Ну вот, и я хотел спросить. Я первый раз увидел это на Туринской Олимпиаде, когда смотрел. Да. Оказывается, это заводит не хуже хоккея.
Еще бы. Да, очень интересно.
Да, и вот я хотел бы спросить, как вообще обстоят дела с кёрлингом в нашей стране? Где у нас развивается этот спорт? Это, во-первых, да, и еще хотел спросить по поводу того, почему все-таки не по одному каналу из общедоступных эту игру не показали. Чемпионат мира, выиграли золотую медаль.
Европа, Европа. Александр, чемпионат Европы, просто так уточняю.
Да, чемпионат Европы, да.
Да. Но дело в том, что почему не показывают, но на эту тему бессмысленно нам рассуждать. Ну, у телевизионщиков свои, так сказать, приоритеты, свои какие-то принципы. Вы можете, слушая программу «Прессинг», понять определенное наше отношение к тому, что они показывают и как показывают. Вот, и, кстати, на новогоднем и в рождественском будет очень интересная беседа на эту тему. Причем в новогоднем вы, наверное, слышали, что говорил Яков Костюковский, а вот в рождественском завтра будет мнение нескольких спортсменов знаменитых, там, легкоатлета и баскетбольного руководителя. Это что касается телевидения. Теперь про кёрлинг. Про кёрлинг была у нас в программе «Прессинг», по-моему, очень интересная беседа. Вот Олега как раз с Робертом Воскиричаном. Ну, там касалось это стоимости, в основном-то экономика этого вида спорта рассматривалась. Но мне, например, запомнилось там, как вообще лед там готовят. И, в общем, это целая вообще индустрия.
Ну, в общем, кёрлинг – выдающаяся игра. Говорить про нее можно долго. Насчитывает более 500 лет ее история. В 1472 году в Пейсли, монах. Мы там были, кстати, в этом Пейсли, смотрели на этот монастырь, где...
Это шотландский такой городок, совсем недалеко от Глазго.
Да, ну, в общем, а в России, что касается России, ну, если не считать дореволюционного периода, он развивался где-то в самом начале 20 века, еще в царской России, да, потом был назван, естественно, видом спорта буржуазным, в 30-е годы его пытались возродить, но не вышло, ну, а вот лет 15 теперь он в России развивается, и вот эта молодая команда, которая на базе клуба «Москвич» создана, вот сборная, она в таком, ну, или примерно это в таком
женская,
виде,
да?
Женская сборная России, да, существует 7 лет, примерно. Ну вот до этого дважды была четвертой на чемпионатах Европы, а теперь выиграла. Ну и глядишь, там дальше все и пойдет.
Может, и мужская попадет уже в высшую лигу. Она пока играет, Александр, во второй, да?
Да, ну
на чемпионате Европы. В Европе я имею в виду.
У мужчин скромнее достижения, да. Так что, в общем, кёрлинг надо при любом возможном случае смотреть, но, как мы видим, случаев-то немного.
Ну, после того, как Россия выиграла чемпионат Европы, может быть, у телевизионщиков интерес появится?
Ну, может быть, да,
чемпионат мира. Александр, еще на связи, Александр? А нет, но он, наверное, же смотрел, значит, по Евроспорту, видимо, да? Где показывали кёрлинг?
Ну, вероятно.
Да, на Евроспорте или на НТВ Плюс, да, в общем, на какой-то платной тарелке, да. Кто же у нас теперь на связи?
Теперь из Москвы тоже слушатель Николай Алексеевич.
Здравствуйте, Николай Алексеевич.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Вас беспокоит болельщик московского «Динамо» с 1945 года.
Ой, сочувствую. Да. Нет, не за вот то, не за то время.
Я на вас надеюсь.
Да, за то время не сочувствую.
Да, в одной из передач вы как-то промолвили, что где-то в 2005 году была выпущена книжка знаменитая «19-9».
Да, было такое.
О, почему же я ее нигде не могу купить?
Вам надо просто это очень купить очень легко. Надо подъехать на стадион «Динамо».
Так,
и там есть музей. Да, музей. Музей «Динамо». Ну, вы как болельщик с 45-го года вообще получите удовольствие, побывав в этом музее. Вот. А там попутно продается вся литература. Причем футбольная, не только связанная с «Динамо», но динамовские, естественно, все книги. Николай Васильевич, я вам еще больше того скажу, что вышла же вот в 2006 году вышла книга замечательная, с моей точки зрения, но поскольку я ее редактировал, то дальше от этих самых эпитетов восторженных уйду, но редактировал же не писал, а это замечательная книга про историю дерби «Спартака» и «Динамо». И в планах выпустить такие же книги там про другие дерби московские. Так что, Николай Васильевич, советую вам туда подъехать просто.
Дерби «Динамо» с какого года?
Какая? Дерби «Динамо»
«Спартак»? «Спартак», да.
Ну, с 36-го.
С 36-го, да?
Ну, конечно, с 36-го, но там только советский период взят. С 36-го по 91-й включительно.
Я понял. Ну, тогда ему хорошо, мы их тогда били. Хорошо, мне помнится.
Ну,
Из Мелькова забивали, и все в порядке, и Леонтьева забивали.
Николай Алексеевич, ну, правда, они тоже забивали, и Хомичеву, и Яшину, а до этого еще и Чулкову даже.
Да.
Так что, Николай Алексеевич, ну тут... Нет, ну, Чулков... Такого я просто так назвал, потому что он в чемпионатах СССР не играл уже, Федор.
Защитник, что? Александр Малявкин.
Ну, конечно.
Он же в нападении, он в защите, всюду он успел немало.
Малявкин? Ну, да, он был... Он
из подобного универсала. Он, да. Ходит, он может в ход пустить и руки, значит, футбольный познав науки, законы, к слову говоря, играя вместо вратаря.
Понятно, но он играл по старой, даже он играл, когда система W была, он был левым полусредним, левым инсайдом. Ну вот, очень хорошо, Николай Васильевич, что вы так вообще все вспомнили это. Давайте теперь послушаем еще кого.
Илью из Москвы.
О, здравствуйте. Илья, здравствуйте, здравствуйте.
Ну, во-первых, хотел поздравить вас с прошедшим Новым годом и вот сегодня Рождеством.
Сочельник сегодня, да?
Ну вот, ну я вот хотел немножко по итогам года высказаться.
Слушай внимательно.
Ну, во-первых, хотелось попросить вас, ну вот в дальнейшем, все-таки одну-две хотя бы передачи в конце каждого года посвящать вот именно итогам года, то есть, ну вот, и определение, ну как бы вопрос, ну, советоваться со слушателями по поводу там лучшего спортсмена, тренера, так сказать, вообще о событиях года. Потому что понятно, что, естественно, слушатели не могут иметь права голоса, так сказать, ну хотя бы как совещательный такой.
А мы же есть все.
Да, мне кажется, что мы же не несколько вообще передач.
Не, ну, отдельных передач как бы посвящать просто вот этому в конце года, в декабре, в середине декабря, то есть концентрироваться, мне кажется, лучше на этом.
Илья, мне кажется, что это все было. Ну, просто от актуальности тоже нельзя было отходить, но в принципе же это все было. Мы даже спрашивали, а вот вопросы на сайте задали, 5 вопросов, да?
Конечно.
Илья, ну, в принципе, хорошо. Дальше что еще вы хотите?
Ну, я просто хотел немножко, ну, не то чтобы поспорить, но немножко вот поговорить о том, что вот о лучшем спортсмене и тренере, но сейчас уже...
Ну, пожалуйста, о чем дело? Заговорите.
Ну, уже, естественно, что они определены, поэтому, так сказать, я просто опять же с прицелом на будущее. То есть хотел вот поговорить о том, как, ну, вот как мне кажется, как правильнее вообще критерии определения. Потому что, вот, скажем, ну, Джованни Капрано, его многие признали лучшим тренером. То есть это не только вы вот признали, а многие, так сказать, журналисты. Я вот просто хотел сказать, что, причем при том, что, естественно, что это большое достижение, то, что вот россиянки выиграли чемпионат мира и так далее. Ну вот я, например, в свое время предлагал Владимира Филиппова, вот, тренера Журова. И почему? Дело даже не в том, что, вот, на мой взгляд, все-таки, ну, Журов выиграл чемпионат мира и Олимпийские игры в престижнейшем спринте конькобежном, поэтому даже по, ну, как бы, по достижению, в принципе,
все-таки это больше, чем один. Он же у нас был, мы даже его назвали в программе новогодней.
Ну да, но я просто вот хотел что сказать, что мне кажется, что лучшего тренера все-таки правильнее было бы, ну вот с моей точки зрения, я, конечно, не навязываю, определять именно потому, что как он вывел своего спортсмена или свою команду на новый уровень. То есть не того, что он достиг. Вот, скажем, Капрара выиграл чемпионат мира с россиянками, но ведь россиянки при Карполе показывали блестящую игру. Вы вспомните олимпийский турнир. Ведь они там же тоже дожали бразильянок, тоже в сумасшедшем, в том же 500-м матче. Просто на чемпионате мира не было тех китаянок, которых Карполь не смог пройти, и если бы китаянки на этом чемпионате мира были бы так же сильны, как на Олимпиаде, возможно, что итог чемпионата был бы такой же.
Ну как, вот условные наклонения вообще нельзя употреблять. Ну, если бы были, если бы... Ну,
просто, то есть,
я понял.
Еще раз вам просто хочу сказать, что даже дело не в том, что я спорю по поводу того, что сейчас уже в любом случае бессмысленно.
Да,
я
нет.
Просто на будущее хочу сказать, что есть тренеры, которые выводят своего спортсмена на новый уровень. Скажем,
Илья, поняли. Вот я вам как раз тоже на эту тему хочу, я не знаю, не возразить, а просто, так сказать, побеседовать, если просто время, конечно, жалко на, так уж тратить на одного, как бы, хоть и самого нашего уважаемого слушателя и нашего автора, между прочим, 2006 года. Илья, так вот, ведь очень трудно определить вклад Владимира Филиппова, да, и Светланы Журовой. Мне вот в данном случае кажется, что когда спортсмен совершенно готов и весь мобилизован, и сам возвращается, ему не надо там ставить технику, ему надо просто в данном случае, мне кажется, но я не настаиваю, тренеру просто помочь, может быть, психологически, может быть, как-то поддержать ее стремление и усилия. А что касается, вот, в данном случае, волейбольной, то есть сборной, то там были большие проблемы в момент комплектования состава, в момент, так сказать, подбора игроков, отработки каких-то комбинаций. Вот мне просто кажется, я не настаиваю, Илья, может быть, вы в чем-то тоже правы.
Да, но факт тот, что со стороны действительно всегда очень трудно определить, есть в этом некий элемент условности. Ну,
и попробуй совладать с целым женским коллективом, будучи иностранцем.
Но вообще, Илья, вот самое-то главное, ну это же все-таки игра. Вот все различные средства массовой информации в эту игру играют. Не только они, между прочим, и федерации, и эти самые там... Вот определение там 33 лучших игрока, я про футбол говорю. Сколько раз вообще я возмущался, что определяют, а ставят просто... Вот надо поставить, а это место вроде занято. Его ставят на другое место, где он вообще не играл никогда. Там слева или справа, или наоборот. Поэтому это все, это в общем игра, это там такие новогодние как бы
условности,
штучки. Да. Поэтому я говорю, вот есть какие-то были тогда серьезные, сейчас уже тоже размывается. Когда в еженедельнике футбол для определения лучшего футболиста стали опрашивать там чуть ли не по 500 журналистов, я журналистов столько и не знал никогда за всю жизнь, а там как голосуют, кто попало. Поэтому это тоже, в общем, Илья, короче, давайте не так серьезно к этому относиться будем, менее серьезно давайте относиться к этому.
И слушаем Виктора из Волгограда.
Добрый день.
Здравствуйте, Виктор.
Ну, газеты уже стали выходить. У меня вот совершенно секретно пришла в декабре январский номер. Там тоже был уже про футбол. Естественно, про головные матчи.
Про договор, ну понятно. Ну,
понятно, да.
А про что же еще?
Уже свежий номер, да?
Да, да, да.
Только почему же совершенно секретно? По-моему, это все должна была опубликовать газета «Всем все известно». Если бы такая была. Если бы такая была. Виктор, ну слушаем вас дальше, да.
По поводу вратаря, я считаю, что все-таки более-менее объективно это еженедельник футбол, это Кинский или Венец, Акинфеев, вот эта тройка у них там.
Да?
Да.
А кто второй? Я не...
Левенец из Амкара.
Нет, как? Да. Это вы сейчас о чем говорите? Какая тройка?
Лучших вратарей.
Все, не понял, вратарей, да.
Да. Вот, а у меня вопрос такой, вот да? Сегодня в 7TV прямая трансляция Кубок Англии, Ливерпуль, Арсенал, это какая стадия?
Это, по-моему, это 1/8
или 1/5 круг, что ли, сейчас да. надо посчитать.
Там же у них очень издалека идет, там все участвуют, все четыре дивизиона.
Да.
Ну, сейчас узнаем. Ну, они просто по номерам называют. 5-й круг, а надо посчитать, что это соответствует. Сейчас
Виктор,
узнаем.
Когда будете смотреть, там обязательно это скажут.
Ну, это понятно.
Это же скоро уже будет.
Ну, не решающая стадия еще.
Нет, ну, конечно. Просто там... А там попадает очень часто так. Поэтому попадет, и очень так бывает, что везет, и команда низшего дивизиона далеко проходит. Вот если...
Да, и вот еще одна сногсшибательная идея, которая, она как давно уже существует в нашем кругу Мехмата, футболистов.
Так.
Вот пора уже за достижение сборной Бразилии сделать две сборные Бразилии. Одна Бразилия просто, а вторая Бразилия Европа.
Ага.
Она должна начинать с нуля вот здесь, чтобы маленькие страны, Грузия, Латвия, Лихтенштейн, имели возможность сыграть.
Понятно.
И там нет жесткой как бы привязки. Футболист может поиграть в Европе, и как бы здесь,
понятно.
В Бразилии,
Виктор,
Европа.
Виктор, я хоть и не на мехмате учусь, но я бы вообще предложил сделать так. 10 сборных Бразилии, 5
тех,
Да,
за 5 достижений, за 5 побед.
Вот за 5 побед, 5
да, уже
бразильских.
Право. Если они 10 выиграют, тогда уже можно третью вводить.
Ну, потому что вы сами посудите, в Европе играет бразильцев сейчас примерно около 2000.
Да, правильно.
Около 2000. Ну как?
И 20 них... тысяч там.
Да, а из них надо выбрать, из этих 2000, если сделать команду Бразилия и Европа, надо выбрать 23 человека.
Это учитывая достижения в 20 веке сборной Бразилии. 5 чемпионских званий.
Ну да. Также можно Бразилия, Ближний Восток, Бразилия, Япония, Бразилия,
конечно,
Австралия.
Они же везде играют. Все, Виктор, поняли, пошутили в предрождественские дни. Может, еще успеем кого-то послушать или нет?
Тогда придется... Да уже, наверное, нет, успеем только Виктору сказать, что на самом деле Ливерпуль и Арсенал — это всего лишь третий круг. Им так вот, да, не повезло, что они... Третий круг, это первый круг, с которого вступают команды премьер-лиги, и вот тут они также... Вот, можно сказать, да, что оба вляпались, друг на друга попали, потому что Челси попал на Маклсфилд, например. Ну, бывает всякое, этим и прекрасен Кубок Англии.
Мы сейчас совсем ненадолго прервемся, мы продолжим программу «Час прессы спорт» буквально вот через несколько минут после краткой сводки новостей, а я просто вам напомню, что в час дня обязательно слушайте программу «Ваше здоровье», причем сегодня она будет носить очень гуманитарный такой характер, там излечить глухих людей нельзя, но перед всеми стоит задача, как сделать их жизнь лучше.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Индонезию прибыла группа американских экспертов, которые помогут в поисках пассажирского самолета, пропавшего в районе острова Сулавеси. На борту находились 102 человека. Боинг 737, выполнявший рейс Ява-Сулавеси, исчез с экранов радаров 1 января. Двое моряков, граждане России и Украины, умерли, и еще 8 госпитализированы из-за отравления токсичным газом на борту грузового судна у побережья Украины. По предварительным данным, высокотоксичный газ фосфин образовался в результате реакции химиката, находившегося в трюмах с забортной водой. У православных христиан сегодня рождественский сочельник. Вечером во всех российских храмах пройдут богослужения по случаю Рождества Христова. Безопасность будут обеспечивать усиленные наряды милиции. В Ирак не следует направлять дополнительные войска, а напротив, начать поэтапный вывод американских военных из этой страны. Говорится в письме на имя президента США, лидеров демократического большинства в Конгрессе. Этот призыв прозвучал за несколько дней до того, как Джордж Буш должен обнародовать новую стратегию американских военных в Ираке. Расследование причин катастрофы самолета Ту-154 летом прошлого года под Донецком, жертвами которого стали 170 человек, продлено на неопределенное время. Об этом сообщил журналистам министр транспорта России Игорь Левитин. Джордж Буш произвел новые назначения в своей администрации. Джон Негропонте назначен заместителем госсекретаря. Преемником Негропонте на посту директора разведслужб США станет отставной адмирал Майк МакКоннелл.
На самых любимых нами и вами, уважаемые слушатели, волнах Радио Свободы идет программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауни, а мы слушаем долготерпящего кого?
Артура из Петербурга.
О, Артур, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые ведущие, рад вас приветствовать уже в новом году и с наступающим вас Рождеством.
Спасибо.
У меня несколько, в общем-то, небольших вопросов, которые, может быть, потребуют не таких коротких ответов. Что? Первый вопрос справочный. Вот просто я услышал здесь о матче сегодняшнем на Кубок Англии по 7ТВ. Не могли бы вы подсказать время начала этой трансляции?
Это первое. Сейчас попробую. Время трансляции 17:15 по английскому времени, то есть 20:15 по Москве.
Спасибо.
Ну, уже тогда точно, раз зашла речь, это 1:32. Я тут, пока шли новости, пальцем посчитал все пары, выяснил, что их 32.
Это ранние стадии.
Да, да, третий круг.
Только-только подключилась команда премьер-лиги, да, и сразу же Арсенал с Ливерпулем.
Следующий вопрос у меня такой. Вот я, может быть, прослушал, вот, может быть, были у вас комментарии на тему заявлений Блаттера на... по поводу желательности перехода европейских стран на систему весна-осень. То есть мне бы хотелось, чтобы, если вы не высказывались на эту тему, чтобы вы как-то,
не высказывались,
как-то об этом сказали.
И быстро, еще, коротко скажем, да?
Да, и еще маленький вопрос такой. Вот я, когда посмотрел опросный лист, кто за кого в выборе лучшего игрока по версии журнала «Футбол»,
еженедельник, да,
вы? Естественно, я с наибольшим интересом смотрел, как высказывались Валерий Винокуров и Олег Винокуров, и кого они выбрали. Я заметил, что оба они, то есть вы, не назвали Аршавина, которого выбрали лучшим игроком, даже в тройке. То есть у вас он вообще не присутствует в тройке. То есть у вас присутствуют в основном игроки ЦСКА, Вагнер, Лав, Жо, Карвалю и Домингес.
Такова наша гражданская позиция.
Мне бы хотелось, чтобы вы как-то обосновали, вот почему вы вот именно сделали такой выбор.
В этом, вот как Олег выразился, гражданская позиция, но просто дело в том, что легионеры заполонили, с нашей точки зрения, российские клубы, и людям так не удается в полной мере вообще раскрываться. А что касается вот лично Аршавина, я к нему отношусь довольно, так сказать, прохладно. Я не знаю, почему.
Ну, не знаю. Я нормально отношусь к Аршавину. Дело в том, что еще когда я работал в еженедельнике «Футбол», ведь этот вопрос всегда очень остро стоял. Мы пытались, давайте, может быть, какие-то критерии придумаем. Но тогда же было очень много, вот началось критерий с определения россиян. Кто это? Люди, играющие в российском чемпионате? Или это российские игроки? Включаем ли мы сюда зарубежных? Вот у меня раньше был принцип, например, когда было в России много легионеров. Я выбирал, я называл всегда в тройке там легионеров, то есть игроков, выступающих на Западе. Ну, просто исходя из того,
россиян,
что...
Россиян, да? Ну, естественно. Типа Колыванова,
ну,
там,
естественно, россиян. Да. Исходя из того, что если ты играешь, там, я не знаю, в Манчестер Юнайтед или в Сельте, или в Интере, там, ну кто когда, где играл, и пусть я там не забил 25 голов и 5 голов в одном матче на каком-нибудь искусственном ковре там или что-то, то все равно ты по уровню, ну и, так сказать, твои достижения по совокупности футбольной все равно выше, чем... того, кто творит тут, бог знает что, в российском чемпионате, который все мы знаем какой. Ну, вот такой был принцип. Теперь у нас нет легионеров, россиян, выступающих в Европе. Ну, практически нет. Ну, значит, выбор ограничен. Теперь зато мы, так так, гражданскую позицию выражаем.
Так, Артур, ясно, Артур, что... а что такое значит? Вот что сделал Аршавин, кроме вот двух-трех красивых голов, забитых им за сборную, против далеко не самых авторитетных соперников? «Зенит», как мы знаем, никуда, в общем, не попал. Из Европы там вылетел, или даже не играл, я сейчас не помню. И в тот раз вылетел, сейчас не играл. Поэтому Аршавин, с моей точки зрения, вообще ничего такого глобального не совершил. А вот игроки-бразильцы из ЦСКА, между прочим, не будем преувеличивать их мастерство, но они, между прочим, пробились в состав сборной Бразилии. Их приглашают туда. Так что всех, кого туда приглашают в сборную Бразилии, уже можно считать лучшими игроками России. Домингес просто уж очень ярко играет. По-моему, ярче, чем Аршавин. И другой уровень.
Да, он блеснул, кстати, будет одноклубником
Аршавин. Ну, это опять. Это же все опять мы про игры. А вот что касается Блаттера и весна-осень. Мы вообще этой темы не касались. Потому что если Европа перейдет на весна-осень, то совершенно ясно, что России незачем переходить на осень-весна. Ведь смысл тогда вообще пропадет. Единственное, я вам твердо могу сказать, то по реакции руководителей, и президентов, и тренеров, и футболистов всего европейского мира, я думаю, даже всех ведущих стран европейских, можно судить, что никто никуда не перейдет. Это Блаттер очередной раз, чтобы засветиться и какую-то глупость, вот сказал. Летом во всей Европе от отпуска люди уезжают. Кто же будет ходить на футбол? Почему в Англии сейчас вот в новогодние дни такой безумный календарь, там как-то даже называется эта неделя вообще, как коробка какая-то, да, играют чуть ли не через день? Потому что играют для людей. У людей Рождество, у людей Новый год, у людей выходные, и люди хотят пойти на футбол и получить удовольствие.
Потому что праздник, чтобы был настоящий праздник.
Делается это все для людей. А если люди все в отпуске в июле, все разъехались, условно говоря, там поехали отдыхать в Таиланд, в Сингапур или там, я не знаю, в Испанию, а для кого же англичане будут тогда у себя чемпионат проводить? В общем, Артур, поэтому это бессмысленно. Блаттер очередной раз вот так засветился, так сказать. То есть, ну как засветился? В том смысле, чтобы про него лишний раз вспомнили. Ну, он ему вот так кажется. Ну, все, больше это не комментируем и слушаем.
Владимир из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Значит, у меня к вам три вопроса небольших и маленький комментарий. Можно?
Можно. Три вопроса, три ответа. Давайте.
Значит, комментарий такой по поводу нашей хоккейной молодежной сборной, да? Мы уже третий год наступаем на те же грабли. Выносим всех в одну калитку в предварительных турнирах, а в финале мы проигрываем. Опять-таки вопрос, кто же психологии? Что психология сейчас является одним из основным, вот именно в коллективных видах спорта, в том плане, что себя надо противоставлять не только как команда, но и каждого человека как личности. А это вот именно в молодежке закладывается, именно в молодом спортсмене. И вот пока что западные спортсмены молодые, да, они как бы вот в этом плане у нас очень здорово, ну, превосходят. Все, на этом как бы
комментарий закончен. Тебе пошли вопросы.
Да. Значит, вопрос первый. Вот к вам, Вячеслав, значит, как вы относитесь к новой формуле, предложенной Илимжиновым в розыгрыше чемпиона по шахматам?
Это так? К Валерию, да, наверное?
Да, к Валерию, Валерию,
да, понял, извините. Так, да.
Вот. А потом, значит, второй вопрос, это по поводу инцидента, который произошел при награждении Акинфеева. Тоже интересно.
Да, да,
скандали. Наградили и тут же оскорбили, я так бы назвал.
Да, да.
Вот. И последний вопрос у меня был связан... Ой, вот видите, пока задавал, у меня вылетело из головы.
Может, пока комментировали, вылетело из головы, никогда задавали? Нет?
Нет, ну ладно, это...
Ну, если вспомните, ну, спросите еще раз.
Да.
Хорошо, насчет Илимжинова, я просто не знаю, он столько предложений все время делает, одно противоречит другому, я не знаю, как о каком...
Тоже.
Да, как и Влад, да, о каком идет речь.
Нет, ну теперь вроде все нормализовалось, там турнир претендентов.
Да. И потом, ну, вопрос только в том, что я не совсем согласен, если чемпион мира будет все-таки определяться не в матче, а в турнире. Вот там, насколько я понимаю, 8 человек сейчас должны определить претендентов, и потом 8 человек, да, вот в Элисте это будет определяться претенденты, а потом в сентябре в Мексике будет 8 человек играть, и в том числе Крамник. Вот если так, то мне лично это не близко, скажем так.
Нет, ну, по-моему, уже это все. По-моему, уже Крамник будет играть непосредственно с победителем.
Вот тех восьми.
Да.
Ну, тогда на место Крамника, да, на Топалова, допустим. Вот Топалов получилось, хоть он мне и не нравится, но получилось, что он выбыл из всех вообще циклов. Нигде не может принять теперь участие, как проигравший в этом матче. Что касается инцидента с Акинфеевым, то мне лично кажется, что ему просто не хватило чувства юмора, не хватило умения отшутиться, ничего там особенно оскорбительного не было. Там они посмеялись над теми судейскими ошибками, которые мы все видели. Когда Акинфеев в матче там с лучом выбежал и рукой отбил мяч, а удалили при этом игрока луча и даже штрафной не назначили. Вот еще какой-то был там звук. Ну, решили так посмеяться, не, я думаю, даже Акинфеевым. А это был, соответственно, укол в адрес команды ЦСКА, которая, как она в этом сезоне стала чемпионом и как играла, это мы, естественно, все вместе с вами видели и обсуждали. И Акинфеев, ну, просто он мальчишка, ну, сколько, 20 лет там, я не знаю, есть уже ему. Если бы у него хватило чувства юмора, он бы мог так остроумно как-нибудь там отшутиться, посмеяться и так далее. Сказать, да-да, это все судьи, это все мои друзья. Я так с потолка беру первого. Это же мой ближайший друг там такой-то, а мой ближайший друг там такой-то. Питай там или кто там это был.
Но дело в том, что вообще подставить под сомнение чувство юмора можно у многих, и не только Акинфеева. Я уж не знаю там... тоже, наверное, не было вершины остроумия этот
нет,
клип.
Нет.
А ведь не они было. Все считают, что они шутят. Ну, вот это таков уровень. Ну, один человек радостно обыгрывает в эфире фамилию футболиста Насри, радостно ее обыгрывает и убежден, что это шутка, и это чудесная, остроумная шутка, и так далее.
Еще настаивает на этом.
Да, вот таков их уровень. Я думаю, что и сделать тоже можно было бы поостроумнее этот клип. И вообще он, конечно, там был на самом деле не к месту.
Совершенно был дурацкий клип.
Абсолютно не к месту.
Я поэтому и говорю, что если бы у Акинфеева хватило вот чувства юмора и, может быть, даже просто зрелости, вот так даже скажем.
Но он же не артист какого-то там жанра, он мог, а футболист.
Да, воспользоваться вот их слабостью и... Ну, в общем, ну что делать? Они бестактные, это ясно совершенно. Ну, а как они все эти призы определяют и присуждают? Тоже же бестактно вообще. Они-то уж точно никого не опрашивают. Там есть человек, который за все это платит большие деньги. Это он все организовал, он все это придумал. И он прямо сразу говорит, кому чего, кого назначать. И все дела. Это могут назначать журналистам, они тоже... И вот когда я смотрю, каким журналистам они вручают, тут-то я понимаю, что у этого человека вкус-то. Соответствующий этому клипу. Просто мне жалко, что Акинфеев не дал отпор. Владимир, и думаю, что мы удовлетворили полностью вас. Если вы не вспомнили третий вопрос, или уже, наверное, отсоединились, если вспомните...
Нет, я не отсоединился.
А нет?
Немножко, да.
Ну, вспомнили третий вопрос?
Нет, не вопрос, а вот продолжение вашего ответа. Тогда оцените шутку по поводу Зидана испанскими журналистами. Проведенная накануне Нового года.
Если бы Зидан видел клип про него снятый.
Да, вы досмотрели клип, Зидан бы убил бы всех. Но это у них, понимаете, в чем дело? Это же то, что у нас происходит 1 апреля. У них происходит 28 декабря. Ну вот они так вот.
Но сработало, конечно, отлично. Потому что полмира-то там...
Да, но... Ну вот могу... Вот просто к нашей чести... Вот... Сколько нам людей не звонило, и кто бы это ни был, вот именно конкретно, кто нам звонил в этот день по этому вопросу, мы всем отвечали, да не может быть, это что-то вы перепутали. Может быть, ведь там же, мы же не знали, что это как бы первоапрельская шутка, но я говорил так, ну почему вы уверены, что при пересчете они... А может, они пересчитывая ошиблись? Вот это, ну, не было такого никогда. Тем более, что там такой опрос. Он же компьютерный и письменный. Одновременно.
Да, на опрос. Там не 1500, не 5000, не 10, как на чемпионате мира каком-нибудь, когда вот мы голосовали там за лучшего игрока, в частности, за Зидана. А тут 300 человек. Ну, что за проблема их посчитать? Пальцем можно.
Там тренеры в национальной сборной, капитанов.
Да, сколько... 320 там, сколько, ну, да. 160 команд там одновременно.
Да.
Ну, в общем, нет, ну, шутка была прекрасна, ну, главное, что она же никого не обидела, а была очень добрая и веселая шутка, мяч туда-сюда, отдай, прими, вот. Так, значит, у нас еще один Владимир на связи из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, во-первых, спасибо вам большое за интервью Аркадия Ратнера в предновогоднем, значит, прессинге. Очень интересное интервью, мне понравилось.
С Костюковским, да?
Отлично, да. Спасибо. Отлично.
И слушайте завтра продолжение.
Обязательно, обязательно, Валерий. Ну, значит, что касается, вот Илья поднял такую тему очень интересную, о значимости победы в прошедшем году. Да. И, значит, тренеров, которые тренировали. Вот почему-то все забыли победу на чемпионате мира нашей женской команды по водному поло, команды, знаешь, Александра Клейменова. Когда я видел, как эти девчонки буквально дрались, вот под водой показывали, это в прямом смысле, они срывали, с них срывали купальники, они дрались ногами, и они выиграли золото для нашей страны. Я считаю, это вот первое, на первом месте я их ставлю. Ну, не, значит, учитывая, что волейболистки тоже, конечно, сделали подвиг. И очень мне понравилась Ольга вот Андрианова в керлинге, тоже, конечно, женщина, тренер, это 80% успеха. Это вот два таких момента.
Владимир, еще раз давайте, что-то вот у меня это, честно, вот признаюсь,
выпал. Ну, в любом случае, на ком-то надо было выбор свой остановить, правильно,
да,
на ком-то конкретно.
Я просто не помню, что, значит, в чемпионате мира по водному поло россиянки стали чемпионками мира, да?
Да, совершенно верно. И вот все отмечают, что чемпионы Европы, а они же стали чемпионками мира.
Понятно, Владимир, очень хорошо, что вы напомнили вот это, я вот... Это я просто забыл.
Ну, а никто просто не напоминает об этом.
Да, хорошо, что вы действительно не напомнили нам на месяцок пораньше.
Да?
Ну, я...
Он же не знал, что мы забыли. Откуда же Владимир знал, что мы не помним? Да?
Нет, ну, я такого никогда не думал. Вы же не такие, как некоторые там на канале, когда задают вопрос, кого тренировал Эпштейн, и все люди пересчитывают все команды, но не упоминают химик. Это же смешно просто, понимаете?
Конечно,
какие же стали молодые у нас вот эти специалисты по спорту.
Да-да-да.
Вот, вы знаете что? Я вот вообще-то вопрос такой хотел задать.
Так.
Сейчас везде вот светится Тягачев наш и Фетисов, уважаемые господа. Так у Тягачева присутствует в каждом предложении «я». И когда я услышал вот выражение, что в мою бытность главным тренером по горнолыжному спорту мы обыграли швейцарцев, австрийцев и немцев. Я не знаю, или плакать, или смеяться.
Ну, естественно, вот он же, вы же правильно сказали, если люди не знают, кого тренировал Эпштейн, выдающийся вообще в истории хоккея человек, то откуда же людям знать, кого, когда, где тренировал Тягачев? Он же сейчас может сейчас лапшу на уши вешать. Всем на свете, что он тренировал вообще Тони Зайлера, может быть, или там Жан-Клода Килли. Да, Владимир, вы, в общем, совершенно правильно вот это подметили. Существо нынешней спортивной...
Вопрос задать,
да,
Валерий.
Да, да, да.
Там всегда присутствовало, что наше государство очень много тратит на спорт. Но я знаю, что вот Лукашенко, он тратит намного больше на спорт в своем государстве. Да. И спортсмены у него живут отлично. Я хочу вопрос задать. Сколько вот сегодня тратит на спорт государство с самым высоким уровнем военных расходов, к которым относится Россия? И есть ли вообще государства, которые на спорт тратят больше? Ну, есть, наверное. И хотелось бы, вот, чтобы их там перечислили. Но я не знаю, ну не сегодня, может,
подождите,
тогда подключить...
Владимир, Роберта, да,
Воскричана подключить.
Да, подключим. Но просто я, например, убежден, что в мире стран, которые тратят, в смысле государство тратит деньги на спорт, ничтожно мало. Ну, наверное, это Китай еще, я не знаю. Потому что во всех странах государство, ну, чуть-чуть может где-то помогать с помощью налоговой системы. Там, вот, предположим, от игорного бизнеса идут отчисления в Италии, насколько мне помнится, отчисления в Олимпийский комитет итальянский. И когда игорный бизнес большие деньги отчисляет в Итальянский Олимпийский комитет, то есть как бы спортсменам, то государство, роль государства, извините, чуть-чуть уменьшить уровень налогов для этих вот представителей игорного бизнеса. Очень много там лотереи есть. От лотерей идет отчисление в разных странах. Но просто, чтобы государство вот так вдруг ни с того ни сего платило, давало деньги на спорт, такого нет практически нигде. Ну, в цивилизованном мире, я имею в виду. Не беру там, предположим, какие-нибудь... Я не знаю, страны с тоталитарным режимом, там, я не знаю, диктаторские.
Ну, Роберт об этом рассказывал, что даже в Канаде, например, нет вообще призовых государственных за победу на Олимпиадах. Помните, было дело?
Да. И вообще они у всех очень невысокие.
Это дело бизнеса, который действительно получает послабление от государства.
Да,
и
они
стимулируют,
ищут спонсоров и так далее. Поэтому даже, во-первых, мне кажется, что если государство помогает очень активно именно большому спорту, то это надо скрывать, а не хвастаться этим.
И потом, что одно дело декларировать помощь, а другое дело действительно реальную помощь давать. Правильно?
А уж если говорить о том, сколько государство должно вкладывать в физкультуру, вообще в народное здоровье, то здесь Россия уж точно будет на одном из самых последних мест. Тут у меня вообще нет сомнений. Ну, а с теми странами, где мы бывали, во многих странах мира, нигде не сравнишь.
Так это же взаимосвязано, если мы... Это тоже у нас Роберт употребляет выражение, да, там, губернаторский спорт,
да,
допустим, чиновничий спорт, да, ну, так все эти деньги вбухиваются, какие-то бюджеты содержат там многомиллионные эти...
Хоккейные там, футбольные, клубы, футбольные, да? Клубы, да, баскетбольные.
Значит, эти деньги не вкладываются в физкультуру?
Конечно.
Ну, так вот и все.
Ну, так это воля чиновника одного единственного, правильно? Да. Это не резон какой-то,
ну,
не здравый смысл.
Нет, я бы не сказал, что одного единственного, потому что если губернатор берет бюджетные деньги, то там есть обязательно это Дума областная или какая там...
Ну, она в любом случае привязана. Как вот сейчас, например, было в Стерлитамаке, Садовик футбольный клуб, чуть было не исчез вообще из карты футбольной.
А там,
да,
что платил кто?
А там было некое акционерное общество СОДА, крупнейшее в Башкирии предприятие, и оно в какой-то момент просто решило отказаться. Ну, судя, оно же связано как-то с президентом Башкирии, наверное, я так думаю, косвенно. В какой-то момент решило отказаться от содержания команды, это и все.
Ну, как это узнать, связано с президентом общества СОДА или нет?
Название прозаично, а так-то предприятие очень крупное.
Я понимаю, да. Еще кого-то успеваем слушать?
Да, да, успеем послушать еще Павла из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете Вадима Казаченко, тренера из подмосковных Химок, и какие перспективы у Химок?
Владимира Казаченко. Почему все путают имена? Вот, даже вот меня назвали Вячеславом, а Володьку Казаченко назвали Вадимом, да, или как? Не путайте имена, все-таки как бы обидно вообще людям должно быть. Ну, Казаченок был вообще очень хороший футболист и чудесный парень. Я вот с ним был просто, так сказать, в очень хороших дружеских отношениях. А чтобы узнать, каким он тренером стал, тут Химок пока что недостаточно, потому что в этих Химках, насколько вот по моей информации, главную роль играет там Тихонов и вообще вот эта компания... ветеранов, которые по возрасту, ну, конечно, они моложе Казаченко, но не на так уж много.
Он 55-го года, по-моему.
55-го, да?
По-моему, да.
Значит, ему уже 50, да? Ну, а им под 40. Ну, в общем, так сказать, ну, надеюсь, что в этом году, когда Химки будут играть в премьер-лиге, то тренерский, так сказать, опыт он приобретет, а его тренерский почерк нам станет лучше известен и понятен. Павел, думаю, что удовлетворили вас своим таким уклончивым ответом.
Ну, последний звонок от Кирилла Николаевича из Петербурга сегодня у нас.
С Новым годом!
Здравствуйте, Кирилл Николаевич, вас тоже.
Здравствуйте. Тут упоминали московское «Динамо», радиослушатель, вы, и вот сейчас Казаченко, связка такая, да. Питер нет. Я хочу вспомнить Юлюжихина. И вот я не видел матч, но в одном из матчей он бил штрафной наискосок, и комментатор сказал, что положил как рукой. Не помните ли вы случайно этот момент? Нет. Что там особенного было?
Ну нет, не помню, конечно. Ну, попал, видимо, хорошо.
Ага. Вот. А вопрос по Беларуси сейчас затронул товарищ. Я так подозревал, но не знал, что там положение спортсменов лучше, чем в России. Вот у нас, к Роберту Восковичану, чтобы вы передали, у нас вот часто говорят, что белорусское чудо, потому что там хорошо, цена дешевая на газ и нефть. Но ведь в России же такая же цена была дешевая. Почему же у нас российского чуда не произошло?
Тем более, что нефть и газ российские, а не белорусские вовсе.
Тем более, что сейчас им подняли, как мы знаем.
И там спорт мало отпущен у нас.
Да, Кирилл Николаевич, вся прелесть в том, что нам, Роберту Воскричану, не надо ничего передавать, потому что он слушает все программы, и в которых участвует, и в которых не участвует, поэтому он наверняка...
По несколько раз причем.
Да, он наверняка сейчас это все, вот, все вопросы, которые ему задавали, вот, Владимир и Кирилл Николаевич, он на заметку наверняка взял, и, ну, думаю, что на них он сможет ответить, поскольку... уже в Рождественском же не будет отвечать, ну, вот там. А в одном из, да, каких-то воскресных прессингов ответит.
если успею, такие пожелания на Новый год. Вот Титову и Кириченко, я даже не знаю, что пожелать. Титову вот с флангов мне хотелось, чтобы у него больше передач такие от вратаря вот, отходили по дуге. А Кириченко, мне кажется, ну, нормальный человек. Вот не знаю, что ему пожелать. И ваше мнение, чтобы пожелать Аршавину, а этому самому, забыл нашего плеймейкера, Радимову, по центру больше пробиваться. Он раза два-три пробирался, прекрасно у него
получилось. Кирилл Николаевич, спасибо. Кирилл Николаевич, передача подходит к концу, надо еще ответить на пейджинговые вопросы, да?
Да всем им надо пожелать, в общем, успехов всяческих и роста мастерства. Сергей из Москвы спрашивает, как, по вашему мнению, возможно ли включение хоккея с мячом в олимпийские виды спорта? В какой стране в этом году пройдет чемпионат мира? Ну, пройдет он в России уже вот-вот.
В Кемерове.
Скоро в Кемерове, 27-го.
И, кстати, сборная Латвии дебютирует на этих турнирах.
Да, но слишком мало, конечно, команд-участниц, чтобы претендовать на...
Олимпийские игры, да.
Да, там всего 12 команд. Константин предлагает взять интервью у Маскаева. Ну, если удастся, так всегда у Дзю брали, может быть, и у Маскаева когда-нибудь возьмем. С наступающим Рождеством, я болельщик Спартака с 81 года, я не ксенофоб, но объясните, почему в футболе и баскетболе играют афроамериканцы и нет русских игроков? Это Андрей. Ну, об этом мы говорим всегда, но так, такова экономическая ситуация.
И кто лучше играет, тот должен играть, тут уж никуда не денешься.
Да, Анатолий Сергеевич информирует нас о том, что в металлургии слово «кёрлинг» означает загибание кромок листового материала валиком.
Ну, вот всё, так.
Все очень логично.
Да.
А Станислав Павлович как раз к вопросу о Лукашенко пишет, что Блаттер тянет всех в прошлое, как и президент Белоруссии Лукашенко.
Понятно.
Вот так вот. Все и взаимосвязано.
Спорт — модель жизни.
Вот, а переводить на систему весна-осень, говорит, это, по сути, примерно то же самое, как возвращать старые политические правила или, например, сделать подсчет воды двухтарифную систему, а потом все это сломать.
Это Станислав Павлович?
Да, да.
Ёлки, замечательно. Станислав Павлович как смотрит вглубь вообще вопроса. Прямо от спорта оттолкнется и всю нашу жизнь вообще, да, как препарирует.
Прекрасно. Актуализирует.
Спасибо, Станислав Павлович. Желаем вам как можно дольше быть нашим слушателем, и вот так же вот все по-умному и глубоко вообще отсхватывать и оценивать. Ну, на этом мы, к сожалению, должны расстаться. Завтра, конечно, слушайте рождественский, естественно, прессинг. Ну и вообще слушайте прессинг всегда, программу «Час прессы», естественно, тоже всегда.
Вот. И «Радио Свобода» вообще
всегда. А «Радио Свобода» тоже всегда. Вообще все время слушайте «Радио Свобода», и тогда будете в курсе всех дел. Вот, наверное, Станислав Павлович потому так вот все и оценивает толково, что слушает. Вели программу сегодня Валерий Винокуров, Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, продюсер Наталья Гуреева, координатор Мария Стауне. Но вы не отключайтесь, слушайте в скором времени программу «Свобода в полдень», а там главная тема – это повышение цен на алкоголь и сигареты. Ну, конечно, для спортсменов это не столь существенно, а для болельщиков вообще, наверное, сейчас сказывается, да.
Вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно.
Монич, будучи хорошо обученным и осторожным, собирал информацию о структуре польских спецслужб.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Славный народ Ирана пробудился во время священной обороны Родины, когда воевал с Ираком в 80-х годах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и...